Глава 4. Повторение пройденного. «Это и есть информаторий?» Андрей был искренне разочарован. Информаторий представлялся ему чем-то вроде огромной библиотеки со стеллажами, заставленными видеокассетами, видеодисками, микрочипами, мнемокристаллами и какими-нибудь еще совершенно фантастическими носителями информации. Но, вопреки ожиданиям, он оказался в небольшой комнатке, в которой всего-то и было – что стол с компьютерным терминалом и метровый плоский экран на стене. «А что ты рассчитывал увидеть?» — поинтересовался Дейл. «Естественно, это не главное хранилище информации, но отсюда мы можем запросить из него любые данные. Небольшие комнаты связи с центральным информаторием разбросаны по всему статусу. Пользоваться ими очень удобно, ты никому не мешаешь, и тебя никто не отвлекает от дела». «Ну, так с чего мы начнем?» Андрей сел за стол, включил компьютер и, быстро пробежавшись пальцами по клавишам, набрал код доступа центрального информатория. «Надо же!» — сам себе удивился он. «Всю жизнь отчет одним пальцем печатал». «Зато я печатаю почти как профессиональная машинистка», — сказал Дейл. «Выучился этому еще до того, как попал в статус». «Кстати, как ты оказался в статусе?» «Примерно так же, как и ты». Для работы на одной из планет статусу понадобился человек с определенными психофизическими и физическими показателями. Выбор пал на меня, совершенно случайно, но я не жалею. И никогда не жалел? Почти никогда. После короткой, почти незаметной паузы ответил Дейл. Андрей немного подождал, но продолжение не последовало. Я так понимаю, Авель-5 был не первым твоим заданием? Конечно, нет. Для того, чтобы получить категорию 3X, требуется время. Ты говорил, что работал на Авеле-5 в течение 5 лет. Сколько же тебе самому? Я родился в 1921, но мой биологический возраст соответствует 32 годам по земному летоисчислению. Андрей удивленно приподнял бровь. Сколько же всего живут люди в статусе? Благодаря достижениям галактического сообщества в области медицины, жизнь может стать практически бесконечной. Для этого требуется только периодически проходить процедуру регенерации. «Неплохо», — немного подумав, высказал свое мнение по этому поводу Андрей. «И, наслаждаясь собственным бессмертием, вы сидите и спокойно наблюдаете, как ежедневно умирают тысячи людей, многие из которых толком и не жили. Право на бессмертие получают только обитатели планет, входящих в галактическое сообщество, и представители иных рас, работающие в статусе. Это что, главный принцип вселенской справедливости? В данном случае твой сарказм совершенно неуместен». «Естественно», — возмущенно взмахнул руками Андрей, «мы ведь твари, в пыли присмыкающиеся, а эти из галактического сообщества — высшие существа. Они и в самом деле во многом превосходят нас. Но это не дает им права относиться к нам как к галактическим недоноскам. А что бы ты сказал, если бы 5-летнему ребенку дали в руки боевую гранату? Причем здесь это? При том, что бессмертие для цивилизаций, не достигших определенной стадии развития, все равно, что граната для неразумного малыша, который будет крутить ее в руках, принимая за игрушку, пока не выдернет чеку. Не совсем корректное сравнение. Конечно. В примере с малышом и гранатой пострадает только он сам и люди, по случайности оказавшиеся рядом. Какие же несчастья может принести людям бессмертие? Перенаселение, голод, нарушение экологического баланса ради освоения новых территорий, изобретение более изощренных видов оружия и уничтожение себе подобных. Достаточно? В конце концов, бессмертие станет привилегией небольшого числа избранных. Как бы тебе понравилось, если бы бессмертным стал один из генсеков вашей единой и нерушимой. Ладно, давай займемся историей Авеля-5. Не желая признавать свое поражение, но в то же время не имея никаких достаточно весомых аргументов, мрачно буркнул Андрей. Это занятие станет для тебя в каком-то смысле повторением пройденного. Пальцы Андрея пробежались по клавиатуре. На экране возникло схематическое изображение планетной системы, в центре которой находились две звезды. «Устойчивая планетная система двух звезд – весьма редко встречающееся явление», – лекторским тоном начал Дейл. «Стабильность системы Борг объясняется тем, что одна из звезд, а именно Борг-2, значительно уступает в размерах своей соседки. Поэтому Борг-2 вращается вокруг Борга-1 по планетарной орбите. На схеме мы видим, что помимо Борга-2, в планетную систему Борг входит 5 планет. Нас интересует та, что вращается по орбите, следующей за орбитой Борга-2. Айвель-5. Изображение системы Борг сменил вид из космоса на Айвель-5. «Послушай, Дейл, к чему эта лекция?» Пользуясь паузой, задал вопрос Андрей. «Разве я не могу в любой момент воспользоваться тем, что известно тебе?» «Можешь. Но для того, чтобы воспользоваться моей базой знаний, ты должен иметь хотя бы самое общее представление об интересующем тебя предмете». «Узнаю знакомые интонации», — улыбнулся Андрей. «Такое впечатление, что со мной сейчас разговаривает Алексей Александрович». «Совершенно верно. Он сказал бы тебе то же самое». «Продолжай», — взглядом указал на экран Андрей. «Я всегда верил в пользу любых знаний, даже тех, которые на первый взгляд кажутся абсолютно ненужными». «Разумный подход», — согласился Дейл. «Теперь коротко о географии Айвеля-5. Как мы видим на экране, один из континентов лежит под шапкой полярных льдов, и, что вполне естественно, не обитаем».
«Что, даже пингвинов нет?»
«Я имею в виду то, что полярный континент непригоден для постоянного проживания на нем людей», — терпеливо объяснил Дейл.
«Понятно», — кивнул Андрей.
«Все население Айвеля-5 сосредоточено на втором континенте,